è della Dusa.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медуза» на YouTube и на всех стриминговых платформах. Большое спасибо за все ваши лайки, колокольчики, комментарии, которые вы нам оставляете. Нам очень важно ваше мнение, нам очень важна ваша реакция. Пожалуйста, не сдерживайте себя.
Пишите и на почту, если хотите, podcast@meduza.io. Про колокольчики, комментарии и все такое Саша уже сказала. Действительно, всего этого мы очень ждем. Мы работаем для вас и хотели бы знать ваше мнение.
Сегодня мы поговорим о том, как сильно обновилась, а точнее, как не обновилась российская элита. Как вы помните, в своем послании Федеральному собранию буквально вот в феврале этого года Владимир Путин уделил особое внимание появлению в России так называемой новой элиты. Это людей, которые были на специальной военной операции, так российские власти называют войну с Украиной, которые служили, которые командовали, которые следили за строительством линии Суровикина. В общем, которые имеют к этому делу отношение. Путин говорил о них как о надежном тыле и главных кадрах для уверенного будущего страны. Тема не новая, скажем прямо. Еще в самом начале среди чиновников было, насколько я помню, модно ездить на СВО. Якобы считалось, что эта история может стать некоторым карьерным лифтом. По голой вечеринке мы видим, и мы знаем из многочисленных текстов коллег из «Медузы», как артистов российских прогоняют через зону специальной военной операции в качестве покаяния. Ну и вообще считается таким перечислить на войну, еще что-то, это вот стать своим в тусовке, приглядывающей за всем этим делом администрации президента. Прошли выборы, Путин обновил правительство, и что же мы видим? Мы не видим никого в правительстве из тех, кто прошел специальную военную операцию. Мы не увидели никаких значимых назначений, как было, например, в 2012 году, когда полпредом в Уральском федеральном округе Путин назначил менеджера Уралвагонзавода Игоря Холманских. Тогда рабочие Урала противопоставляли себя так называемому креативному классу, болотной и горожанам, недовольным результатами выборов. Как мы видим из текущей конструкции, никакого социального лифта, никакой социальной катапульты, как это бывает в российских реалиях, для ветеранов специальной военной операции и прочих людей, связанных с войной, не появилось. Я напомню, что в предыдущем эпизоде, очень рекомендую вам его послушать, мы с Андреем обсудили новый состав правительства, и в целом, там, как бы за исключением смены Сергея Шойгу на Минобороны, куда пришел Андрей Белоусов, каких-то кардинальных изменений в персоналиях и в структуре не произошло. Это говорит об очень консервативном взгляде Путина на кабинет министров и на то, что ему комфортно в окружении этих людей управлять государством. Немножечко поменялся состав администрации президента. Многие ключевые чиновники при этом сохранили свои должности. Антон Вайна, глава администрации, сохранил работу. Его первые заместители Сергей Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику, и Алексей Громов, куратор провластных СМИ, прежде всего телевизора, тоже на месте. Из обновлений у Вайны появился новый заместитель. Это бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин. И я бы это назначение рассматривала в контексте того, что был подполковник Орешкин, а стал полковник Орешкин. То есть человек просто получил дополнительное звание, потому что поработал. Но мы снова не увидели никого из зоны специальной военной операции. Мы не увидели никого из аннексированных территорий. И очень интересно, почему.
Я не могу ручаться за то, что Путин говорит искренне. Может быть, он действительно вот звонит солдатам, офицерам, с чем-то с ним советуются.
А мы что-нибудь знаем, извини, пожалуйста, из пабликов военных, из пабликов патриотических? Ну, то есть там бывали какие-нибудь сообщения в духе «Ой, мужики, мне позвонил вчера Путин».
Нет, я таких сообщений никогда не встречал.
Вот я тоже никогда их не видела.
Либо просят не говорить, да, о таком. Ну, что вообще маловероятно.
А что тут стесняться? Наоборот, гордиться же надо. Президент позвонил.
Может, все-таки эти мужики с передовой все-таки носят на плечах погоны с большими звездами. На самом деле, мы не знаем. В принципе, даже если говорить о военкорах, которые вот любят что-то такое вот суперпатриотичное, и там узнали, или там все пропало, например, у них часто бывает, честно рассказать, если бы такие солдаты существовали, с большой долей вероятности, даже если бы был какой-то непонятно зачем, ну ладно, табу на рассказы этих солдат в паблик, то у какого-нибудь военкора точно бы появилась бы такая история с рассказом солдата. Нет, рассказов солдата нет. Более того, я не очень представляю, как сама вот система может интегрировать в качестве представителя элиты, да, то есть человека, который командует, принимает решения, распоряжается ресурсами и так далее, некоего вот абстрактного участника СВО. Да, вот человек кем-то работал, решил поднять денег на войне, а тут уже мы видим как бы некое такое противоречие, да, потому что в основном людей пытаются привлечь на войну деньгами. Вроде как говорят, что получается.
Получается. Насколько мы знаем, порядка 10-25 тысяч человек ежемесячно рекрутируются в состав вооруженных сил. И прежде всего люди заманиваются выплатами. И я бы здесь употребила, наверное, метафору Натальи Зубаревич про несколько России. И если Россия больших городов в большей степени остается дома, то Россия малых городов воюет и в небольших городах. Очень много людей ушли именно за длинным рублем в зону специальной военной операции, потому что таких денег, ну, будем откровенными, люди не видели никогда, и по завершению войны вряд ли еще их увидят.
То есть люди идут за деньгами, значит, явно они у себя на малой родине этих денег не получают, что, скорее всего, говорит о том, что отношение к управлению процессом, еще чем-то они не имеют. Вот можно себе представить, наверное, вдруг участник СВО становится, не имея никакого соответствующего образования, скорее всего, компетенции, вдруг он приходит, ну, элита же, он не клерком приходит, да, там, не знаю, уровня, даже не знаю кого, письмоводителя, откуда расти, да, в госорганах вроде должности ассистента нет, кого-то, да, низшего клерка, и начинает расти. Это не элита.
Но всегда же можно его каким-нибудь советником назначить. Там.
Но советник – это тоже не совсем элита. Да? Это не очень понятно. И...
Ну, в этом смысле должность советника – это как раз хороша тем, что ты можешь себя поставить так, на что ты сам способен. То есть слуга своего господина. И что ты там советуешь, и как ты там советуешь, вот эта вот неопределенность – это и некоторая сила с позиции советника. И как раз такие позиции нужны для того, чтобы в забюрократизированной системе штатного расписания можно было обходить обязательные требования к высшему образованию, например, если для должности нужно какое-то специфическое высшее образование, и какому это опыту, потому что в этом смысле советник более свободная должность. Но у нас, насколько я знаю, Андрей, может, ты поправишь меня, нету и никакого указания обязательно нанимать советниками, помощниками и прочими сотрудниками людей, прошедших войну.
Ну, наверное, советникам еще трудно в этом смысле стать, потому что надо что-то советовать. Я понимаю, почему мы об этом говорим, да, но вот почему человек, который умеет только воевать, и то вопрос, умеет ли он воевать, или он на фронте был там, не воевал, где-то находился, должен управлять, для меня не снимается, да, каким образом, почему он влияет на решение, что он может посоветовать. Любой нормальный бюрократ будет от такого отгораживаться. Да, более-менее профессиональный технократ или там амбициозный политик, который прячется, значит, за маской технократа. Даже если ему навяжут такого персонажа, ну, не знаю, будут ему платить какую-то денежку, да, и может еще даже в администрацию посоветуют не заходить. В этом смысле сказать, что он является элитой, ну, это даже если мы говорим о должностях вот каких-то таких незначительных, но вроде влиятельных, вот им распределяют. Тем более вот приход на должность, где действительно надо чем-то управлять, представляется с большим трудом. И скорее всего, потому что система вроде как еще не начала прям себя поедать, она будет от этого отбиваться как может. Массовый приход военных на какие-то значимые должности, ну, не то, что может парализует, а может и парализует просто работу вот этой вот управленческой машины. Особенно меня удивляет, когда об этом всерьез, пусть это в телеграм-каналах, конечно, пишут, да, или провластные эксперты говорят, ну, как об этом можно говорить всерьез, да, то есть это попрание, не знаю, низин просто логики, что человек из окопа пришел и, значит, эффективно управляет, являясь новой элитой. Можно попробовать, конечно, это сделать, но результаты, вероятнее всего, будут плачевными. Но, кажется, никто и не пробует. В общем, я эти рассуждения слышу давно, буквально с 2022 года, когда то «Единая Россия» обязалась там их продвигать в депутаты. А депутат, кстати, ну, в общем, он мало чем управляет-то сейчас на самом деле. А на региональном уровне большинство депутатов даже зарплату не получает. В общем, должности такие, как бы, скорее дутые, да, превратились. Можно потом поговорить как-нибудь нам о том, что сделали из депутатов, должны ли получать депутаты зарплату, я имею в виду региональные, муниципальные и так далее. Но даже этого им не дают. Если смотреть на результаты выборов или даже праймерис «Единой России» прошлых лет, ну, можно обнаружить, что это просто единицы каких-то людей, которые имеют отношение к фронту, и то это более-менее какие-то раскрученные персонажи, типа командира экипажа танка Алёша, там, не знаю, то есть, по сути, ну, какие-то медийные лица. Даже на такой уровень, ну, вот что-то не идет набор.
Ну, я хочу заметить, что и президент не спешит своим примером показать вертикали бюрократической, как нужно действовать. Несмотря на разговоры о новой элите, у Путина два новых помощника, и один из них – бывший секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, который, согласно официальному распределению обязанностей, будет курировать вопросы кораблестроения, а второй – бывший тульский губернатор Алексей Дюмин, который будет заниматься вопросами оборонной промышленности, спорта и Госсовета. Ну, то есть, фактически, и один, и другой в той или иной степени будут иметь отношение к курированию вопросов военно-промышленного комплекса, войны, армии и все, что связано с тематикой безопасности. Но что-то ни один, ни другой не ветераны СВО. И Дюмин, и Патрушев ветераны совсем-совсем других операций. Я здесь вот на самом деле хочу напомнить, у нас же есть, кажется, Андрей, два губернатора, которые поработали на оккупированных территориях и теперь как-то управляют территориями на международно признанной Российской Федерации. И вот, по-моему, господин Хаценко в Омской области и второй, напомню.
Второй – Василий Кузнецов с Чукотки. Ну, на самом деле, это примеры не очень мотивирующие, потому что оба были давно в кадровом резерве, оба имеют отношение к влиятельным, пусть и региональным, хотя и Кузнецов, и к федеральному кланам. Кузнецов работал в структурах Реновы, Виксельберга, Хаценко работал в федеральном правительстве в последнее время, но вообще он выходец из такого ямальского клана. Представитель этого клана Владимир Владимиров еще один работает губернатором Ставропольского края. Вот в его команде работал и Хаценко. Потом ушел в федеральное правительство, потом пошел работать председателем правительства ДНР, потом возглавил Омскую область. А Кузнецов работал в структурах Реновы, потом был вице-губернатором Курганской области, ждал назначения, учился в школе губернаторов в Кириенковской. Что-то у него провисло, он поехал в ЛНР и возглавил Чукотку. В принципе, оба персонажа получили регионы не столь привлекательные для серьезных игроков, особенно Чукотка. А, ну, это дальний регион, достаточно депрессивный.
Да, проблем больше, чем каких-то возможных выигрышей.
Может, конечно, после Абрамовича там проблем сильные нет, но там многое не порулишь. Да, мало жителей, не очень большой бюджет, далеко. Это очень чувствительно воспринимается чиновниками, варягами, вот оторванность от родины в таких далеких регионах. Как-то плюсов мало. Стал губернатором, да, ну чего? Вроде как, если работа там должна как-то помогать. Ну, чем тут помогла, не знаю. Оба рассматривались и так в качестве каких-то перспективных кандидатов. Причем о Кузнецове сходили достаточно такие настойчивые слухи, что ему могут дать Оренбургскую область. Это было еще до войны. Но оказалось, что даже около окопов посидел, получил меньше, чем мог до войны.
Ну, такое себе, да. Пока то, что мы знаем, что губернаторы по просьбе администрации президента, конечно, активно включились в сбор средств для участников СВО. Фактически в каждом регионе работает специальный фонд при губернаторе, куда скидываются и предприятия, и люди, если хотят как-то поделиться деньгами. Есть свои смотрящие. В некоторых регионах бывали случаи, когда крупному бизнесу не то чтобы прилетало, но вдруг публично в региональных пабликах начинал раздуваться скандал, что региональное предприятие, которое принадлежит тому или иному богатому человеку, который живет, как правило, в Москве, скинулось или скинуло недостаточно вот в этот вот региональный фонд, и таким образом через инструменты публичной политики пытаются не раскулачивать, но заставлять предпринимателей участвовать в таким вот добровольном принудительным образом. Массовых приходов бывших ветеранов, в кавычках ветеранов специальной военной операции, в региональные органы власти я не знаю, как и в региональный бизнес.
Ну, есть примеры немного. Там какие-нибудь ушедшие на войну и так работавшие в структурах власти чиновники, там вице-мэрами крупных городов. От чего они уходили, кстати, вопрос, потому что очень многие чиновники идут на войну после того, как их подводят под уголовное дело.
Да-да-да-да-да. Очищение через СВО такое, всероссийское чистилище.
Тут не очень понятно, конечно, да, то ли в патриотическом порыве, то ли убежали. Ну, есть примеры людей, которые вот примерно из там кресла заммэра крупного города становился вице-губернатором в Приморье, такое было. Но, опять же, можем ли мы сказать, что вот ему реально помогла в этом война? Может, он и так числился перспективным персонажем? Да, в принципе, легко себе представить такую траекторию без войны. Да, отсекаем лишнее. Мог заммэра крупного города стать вице-губернатором? Да, мог. Такие примеры бывают в мирной жизни, их немало. Ну, либо там какие-то бюрократы среднего звена, которые, вот они, кстати, наверное, могут заработать на войне, совсем уж на низком уровне там сельских районов. Там люди немного получают, работая чиновниками. Вот он уехал на войну, он возглавил район. Мог бы он возглавить район? Может и так, да, потому что, насколько я знаю, в сельской местности, в общем, найти человека, который хочет работать на такой должности, получая сравнительно небольшую зарплату, при этом имея огромную ответственность там, в виде подписи, да, когда тебе за любой какой-нибудь неправильно подписанный контракт может прилететь уголовка. Ну, не самое популярное место работы, короче говоря. И более-менее, кстати, головастые, рукастые мужики, в общем, предпочитают какие-то другие для себя варианты развития карьеры. Так что тут, бюрократ как бы повоевал, стал главой района, тоже как бы повлиял. Может, он и так бы стал. Вот на региональном уровне, в общем, что-то такое есть, но, опять же, как в случае вот перечисленных нами Хаценко и Кузнецова, в общем, такой факт биографии мало что добавляет, потому что и так, в общем, это привычная траектория, чтобы рабочий, там, курьер или кто-то пошел воевать и вернулся, даже пусть хотя бы главой крупного города, не знаю, вице-губернатором, да, такого не было.
Насколько я понимаю, у нас и если мы говорим не об элите бюрократической, управленческой, но и среди лидеров общественного мнения, не региональных, на федеральном уровне точно нет, но на региональном каких-то значимые люди, которые прошли специальную военную операцию, как-то вернулись и теперь свой опыт каким-то образом применяют, как-то вдохновляя людей или выступая там защитниками каких-то людей, я тоже что-то мне не встречались. Такие примеры. Более того, в некоторых регионах, то есть региональные власти говорят, что у них такого не было, а было у соседей, но после истории, как вагнеровцы приходили в школы и очень неоднозначно проводили уроки для разговора о важном и пугали детей, и, в общем, взрослых тоже, в принципе, все вот эти вот приглашения СВОшников в школы тоже постарались максимально как-то вот пригасить. И, соответственно, возникает вопрос, ведь если подумать, людей, так или иначе соприкоснувшихся с войной в России достаточно много. Только вот если попробовать посчитать, очень грубо, значит, у нас есть 300 тысяч мобилизованных, группировка войск, которая там была, плюс контрактники, то есть это уже примерно 1 000 000 человек, плюс их семьи, это еще достаточно большое количество людей. И, ну, то есть это довольно серьезная история. Плюс эта история у нас внерегиональная. Получается, что во многих регионах Российской Федерации так или иначе есть вот эта вот социальная группа, которую, кстати, власть выделяет отдельно. Вот эта группа участники специальной военной операции, военные, околовоенные круги. У них огромное количество льгот, значительно больше, чем у предыдущих чемпионов по льготам в многодетных семьях, потому что у них есть, помимо общего набора льгот, которые они могут получать, еще и дополнительные льготы по кредитам – это довольно важная история, кредитные каникулы, потому что население в России достаточно закредитовано. Это дети в вуз без очереди, это сами в университет без очереди, если хочется. Это многочисленные какие-то региональные помощи, которые в разных регионах разные. В общем, короче, в целом я уже даже стала встречать в интернете различные истории, когда люди стали это высмеивать, в том смысле, что вот это вот самое привилегированное сословие в России, которое сформировалось всего за 2 года, и ему теперь все должны, ему теперь все положено, потому что, ну как же они воевали? За что и чем воевали? Тоже отдельный вопрос, но пока об этом никто не думает. Вот у меня такой вопрос к тебе, Андрей. А должно ли быть и может ли так случиться, что у этих людей будет какое-то свое политическое представительство? То есть может ли у нас сформироваться политическая партия ветеранов СВО?
Я скептически смотрю на это, потому что явно по косвенным признакам сама система этого боится, потому что защиту интересов военных, фронтовиков доверяют, значит, уже существующим партиям. Партия, она не то чтобы опасная, да, вот это как говорили, что вот сейчас там Стрелков возьмет власть, скоро Кадыров возьмет власть, значит, помнишь, были такие прогнозы?
Да, да, они до сих пор периодически появляются.
Что это вот они отражают там этот тот самый глубинный народ, и сейчас они там и при полной поддержке. Все, что с ними происходило, мы видим. Пригожина нет в живых, Стрелков находится в заключении. Рамзан Ахматович, в общем, как бы не притязал, да, на взятие власти в стране и какое-то лидерство. А кто попробовал, не знаю, то ли поверил вот таким рассуждениям, что сейчас глубинный народ, значит, встанет за ультрапатриотов и ультравоенных, да, как Пригожин и Стрелков. Вот Пригожин попробовал, кончилось не очень хорошо. Стрелков пробовал, пусть не мятеж, да, но там что-то он клевал Министерство обороны, народ, значит, на что-то подговаривал. Да, человека посадили, даже, в общем, какую-то акцию более-менее понятную, заметную его сторонники собрать не могли. Возможно ли какое-то объединение вот этих вот военных в единую структуру? Вот тоже, кстати, я не знаю, так оно само по себе получилось или какой-то сумрачный чеченский гений, конечно, мог это все придумать. Эта же группа, она очень неоднородная. Да? Вот представим себе, допустим, ветеранов Афганистана. Кто это такие? Это офицеры или солдаты-срочники? Люди, служившие в регулярной армии, примерно одинаковыми путями в нее попавшие, с каким-то общим опытом и так далее. Представляем себе фронтовиков, широко их назовем сейчас. Это ЧВКшники, которые не очень любят кадровых военных. Это кадровые военные, которые большой долей предубеждений относятся к ЧВКшникам. ЧВКшники бывают разные. Из мест лишения свободы, не из мест лишения свободы. Помним про конфликты на фронте, которые периодически возникают. этнические батальоны, да, это вот все такое разное, что как им объединиться, да, и отстаивать интересы, это как-то, наверное, можно представить, да, что в жизни бывает всякое, да, там может ли появиться какой-то яркий лидер, который воевал, и он начнет говорить понятным всем языком с ними. Ну, наверное, да, проснулась же в Пригожине вот это вот, проснулась. Насколько дадут ему развернуться, скорее нет. Забанить регистрацию партии в России проще простого. А если, значит, произойдут некие события, да, и, в общем, все станет достаточно свободно. И
какие события произойдут?
Сменится режим, да, соответственно, регистрация политических сил будет свободной, пожалуйста, да, и вот они получат возможность. Что-то мне кажется, что в этих условиях наиболее как бы политизированные и способные к каким-то действиям ветераны СВО начнут заниматься совсем другими делами. Я говорю не то, что про какие-то силовые истории там с крышеванием, не знаю, созданием псевдоохранных фирм, просто даже про бизнес. Ну, в общем, можно вспомнить афганцев, ветеранов, которые создавали вполне себе не силовой бизнес в 90-е годы. Да? Был такой феномен афганского бизнеса, ну, наверное, какие-то есть предприятия до сих пор, фирмы, поэтому не исключено. Но, кстати, вот если вспоминать тех же афганцев, в общем, каких-то политических структур, значимых, серьезных, они не образовали. Вполне вероятно, что с участниками войны с Украиной произойдет та же самая история.
Мне кажется, ты прав, и я в целом согласна. Хотя на месте какого-нибудь политика я бы рассмотрела эту социальную группу как некоторую потенциальную аудиторию для электората, но если мы опять же говорим о наличии какой-то политики в нашей стране, а мы с Андреем считаем, что политика есть. Давай попробуем вернуться наверх на федеральный уровень и закольцевать наш сюжет. Итак, идет третий год войны. Путин говорит о новой элите. Президент в 2023 году часто встречался и с военкорами, и с бывшими военными, и с действующими военными. Но мы не видим масштабного представительства людей, имеющих отношение к войне с Украиной, ни в региональных органах власти, ни в муниципальных органах власти, ни тем более в федеральных органах власти. Более того, буквально на днях вышел обновленный состав аппарата правительства, распределение обязанностей между ними. И мы вообще среди гражданской бюрократии не видим никого с опытом СВО ни в идеологической части гражданской бюрократии, ни в части тех, кто должен ручками носить бумажки и, собственно, носить власть из кабинета в кабинет. Что во многом говорит о том, что дискурс о новой элите пустой, нет там ничего, и на самом деле никакой новой элитой никто в действительности этих людей не считает, а весь этот нарратив требуется прежде всего для того, чтобы с большей охотой люди подписывали контракты с Минобороны и шли себя убивать. И убивать других людей. По крайней мере, пока видится таким образом.
Просто даже без войны в вертикали образовалась, да, вот такая опухоль. Наверное, да, это злокачественное уже новообразование из непристроенных и малопристроенных кадров, либо намертво, значит, въевшихся в кресло людей, либо людей, которые очень хотят выйти, но им не дают, типа министра иностранных дел Сергея Лаврова. Одних Путин не отпускает, при этом уже на его место стоит огромная очередь, где постепенно люди отчаиваются, выпадают из обоймы, но вроде еще и совсем не отдаляются, кем-то продолжают работать. Да, все должности расписаны, да, на каждую уже стоит очередь преемников, на всякий случай каждый не отпускает свое текущее кресло, мало ли, да, вот как Кириенко тоже хочет, конечно, уйти в реальный сектор, не может аж, да, там, я имею в виду широкое значение, там, в правительство, в госкорп, куда-то, но вынужден дорожить своим текущим креслом, потому что, конечно, он хочет работать в другом месте, но и остаться совсем без должности, уйти, например, в помощники, он тоже не очень хочет. Кто-то хочет из вечно третьего стать вторым, из вечно второго стать первым, им не дают. Да, они все скопились, куча каких-то курсов, куча конкурсов. Но этот затор, ну, сейчас его начнет подпирать какие-то участники СВО. Для них же сделали программу «Время героев», где их будут обучать там чему-то. Ну, это очень странная программа, я так скажу. Потому что на самом деле, вспомним типичного командира взвода, да, человека без военного образования, скорее всего, который решил, вот я новая элита, сейчас меня возьмут чиновники. Вот и придумали для меня программу «Время героев». Ему говорят, высшее образование есть, опыт работы в организации на менеджерской позиции есть? Нет. Извини. Да, а это все четко прописано. Если считать, что там еще будут конкурсы, кто-то оттуда выйдет, но вот он упрется в эту пробку, значит, может, подтолкнет лидера России, лидер России, значит, разочаруется. Участвующим в этой борьбе я не завидую, да, то есть участники СВО становятся буквально в хвост вот этой самой пробки кадровой, которая и так существует, и, ну, не очень вероятно, что где-то по обочине им эту пробку дадут объехать.
Даже, скорее всего, не дадут, а это значит, что от участия в войне с Украиной до попадания в так называемую новую элиту даже не один шаг, не два, не марафон, а целая пропасть, которая в ближайшем каком-то обозримой перспективе выглядит малопреодолимой, учитывая, что толерантности к этой группе людей нет ни среди гражданской бюрократии, ни среди силовой бюрократии. Мы тоже не видим какого-то многочисленного рекрутинга бывших военных в силовые ведомства. Вот. А это значит, что, ну да, конец пробки, и никакая это не новая элита. Сколько бы усилий не прилагал Кремль и лично Путин, чтобы их таким образом называть. Перформатив не работает и не проходит проверку реальностью. Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь на «Вид на Кремль». Он есть в приложении «Медузы» на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, колокольчики и оставлять ваше мнение.
Подписывайтесь. Может, что-то захотите переслушать. Тоже такое приветствуем. Рассказывайте своим друзьям, которые нас еще не знают, пусть тоже нас слушают. Письма можно еще писать на почту podcast@sobakameduza.io.
Спасибо, что были с нами. Пока.
Пока.